Пролог. Мы ехали с рыбалки, до города еще оставалось километров 5, вот только минуем пригородный поселок. Мишка, сидя за рулем, оживленно о чем-то говорил, наверное, о прошедшей рыбалке. Ему опять повезло, он взял карпа кило на 3, который в процессе его болтовни уже подрос до 5 килограммов. Мишку ничуть не смущало, что рядом сидит свидетель его удачи, ведь факт есть факт, карпа он поймал, вот только во время пути рыбка немного смогла подрасти. Что это? Мишка вдруг вскрикнув нажал на газ, старая Нива, до того не спеша катившая через поселок, рванула вперед. Все казалось, как в замедленной киносъемке. Остановка рядом с детским садом, толпящийся народ, с детьми ожидавший рейсового автобуса и летящий на них КамАЗ, за рулем которого не было никого. Крик Мишки. «Прыгай, Сергей!» Не знаю, успел бы я выпрыгнуть из машины, но бросать друга одного. «Давай!» Последнее, что я выкрикнул. Мишка крутанул руль, страшный удар, резкая обрывающаяся боль и темнота. КамАЗ буквально в 3 метрах от людей, после столкновения с Нивой ушел. Чуть в сторону снеся урну возле остановки, врезался в дерево. Глава 1. Очнулся я от того, что меня кто-то тряс. «Витек, проснись!» Голос постепенно прорывался в мое сознание, какой к черту Витек, причем здесь я. Но от меня не отставали. «Командир зовет!» «Командир, какой командир?» Я, наконец, пересилив себя, встал с кровати, а именно на ней я и лежал. Здоровенный парень, в гимнастерке который усиленно, тряс меня, увидев, что я открыл глаза, оторвал от моего плеча свою могучую лапищу. «Ну, здоров ты, спать», — сказал он, — «тебя к ротному вызывают. Так что быстрее одевайся и к нему». Я окончательно пришел в себя и недоуменно уставился на стоящего перед домной солдата. «Нет, похоже, я еще сплю». Я встал, потянулся и огляделся. Уже почти рассвет, и казарма, рассчитанная примерно на роту, была перед домной. «Итак, я, какой-то Витек». Рядом крупный парень в военной форме, погон нет, в петлицах треугольники младшего сержанта, обращение фамильярное как к равному себе. «Значит, я тоже сержант», впрочем, это можно было предположить. Кровать моя была одинарной. Как и еще 2, остальные были двухъярусные, и в них спали солдаты. Чтоб окончательно прийти в себя, я начал не спеша одеваться. Будивший меня сержант вышел из казармы, и его шаги затихли в коридоре. Я не ошибся, взятая с табуретки гимнастерка имела петлицы старшего сержанта. Треугольники были новые, очевидно недавно прикрепленные, значит, я как минимум замком взвода. Итак, бриджи, сапоги, яловые начищенные до блеска, кожаный ремень офицерский. Очевидно, все-таки армейская служба не пропала даром последний раз. Портянки наматывал лет 25 назад, когда на месяц попал в партизаны. Вроде все, нет кровать. Бегло глянув, как заправлена соседняя койка, привел за полминуты свою кровать в подобный вид. Ощупал карманы гимнастерки, нашел комсомольский билет, куда же без него. Кропоткин Виталий Викторович, 1918 год. Член с 1938 года. Солдатская книжка, старший сержант. Сверхсрочник, 125 полк пехота. Командир взвода, а вот это интересно, оружие за мной был закреплен наган, а еще я числился командиром легкого танка БТ-7. Надо было торопиться. Я вышел в коридор, не широкий, не длинный, он упирался еще в одну дверь. Посредине стояла тумбочка, возле которой отирался дневальный. Вдоль стенки тянулся ряд пирамид, в которых расположились винтовки и пара пулеметов Дегтярева. Рядом с дневальным красовался пулемет «Максим» на колесном станке и пара ящиков, очевидно, с боеприпасами. Увидев меня, дневальный вытянулся, но я махнул рукой, давая понять, что прослабился. На тумбочке красовался обыкновенный старого вида заводной будильник, показывающий время 5:30, значит, скоро. Подъем, может, так и надо вставать раньше, солдат. Но что дальше, какой распорядок: зарядка, умывание, завтрак, а потом? Может, распорядок, как положено, висит на стене, но нет. Кое-что на стене действительно висело: портрет Сталина «Попробуй его не узнай», и чуть пониже него боевой листок. Так, постой, меня требует командир роты к себе, а я тут прохлаждаюсь. Боец, командир у себя, спросил я, как бы, между прочим, оглядывая Дневального. Тот опять вытянулся и сообщил: у себя, товарищ старший сержант. И скосился на дверь в конце коридора. Ясно. Я пошагал к двери и постучался. «Войдите», — раздался прокуренный с хрипотцой голос. И я вошел. Ничего особенного я не увидел. Небольшая комната ближе к окну, стол за ним, сидел молодой черноволосый офицер с петлицами старшего лейтенанта. Так офицерами они станут позже, а сейчас командиры. «Товарищ старший лейтенант, старший сержант Кропоткин прибыл. Садись, князь». Лейтенант, улыбаясь, указал мне на один из стульев напротив себя. Я машинально сел. Князь, нечего себе обращения, с чего бы это? Может, все-таки я сплю? Тут такое дело, Виктор. Продолжил старший лейтенант. Нужно съездить в полк, а до него, сам знаешь, не близко, прибывает пополнение, надо забрать. Старший лейтенант закурил и продолжил. Старшине, никогда, Свинцов, сам знаешь, в отпуске, а Воронцов только что загремел в больницу. Старший лейтенант указал на стоящий на небольшом сейфе телефон. Жена его звонила, аппендицит у него. Я встал. Надо так надо, товарищ командир. Брось, Виктор, старший лейтенант махнул рукой. Не сегодня, завтра. Придет приказ на присвоение тебе звания младшего лейтенанта. Так что готовь кубари, а все политрук, будь он не ладен. Расстарался, хорошо хоть сейчас на курсы попал, месяц не увидим. Докопался до нас, видите ли, в 125 полку зреет контрреволюционный заговор. В отдельной роте командиры сплошь князья и графы собрались. Мне надо было больше узнать о том, куда я попал. Ведь даже как зовут старшего лейтенанта, я не знал. Что делать? Прикинуться внезапно заболевшим и разыграть потерю памяти – ерунда. Подать рапорт о выходе в запас, но похоже, этот Кропоткин совсем недавно сделал наоборот, остался на сверхсрочную службу. Надо импровизировать. Я, рассмеявшись, спросил. Командир, тебя больше по этому делу теребили, а я что, простой сержант? Ну да, ваше сиятельство, вы ведь больше в комендатуре просидели, а нас туточки допрашивали следователи, а потом некогда было, толком поговорить всего неделя прошла. Ну, в общем, как только тебя взяли под белые рученьки, началось. Примчался дивизионный комиссар, с ним пара следователей из особого отдела. Ведь ты тут отморозил, когда наш политрук спросил на комсомольском собрании, о твоем происхождении, ты и ляпнул из князей. Что тут началось, политрук прям кипятком исходил. Собрал всех командиров, коммунистов, как так он всего лишь месяц у нас, а уже нашел врага народа. Вот вы, товарищ Воронцов, были непосредственным командиром у этого классового врага и должны были внимательно изучить биографию подчиненного, тем более. Когда он изъявил желание остаться на сверхсрочную службу, ну и что, что он воевал, ах, он награжден. Старший лейтенант внимательно посмотрел на меня. Кстати, ты чего медаль не носишь, приказываю носить, в роте только ты награжден и воевал. Я кивнул головой, соглашаясь.